Деньги, от которых Корейка отрекся и которые щепетильный Остап счел возможным заприходовать, были положены в банк на текущий счет нового учреждения. Паниковский снова бунтовал и требовал дележа, в наказание за что был назначен на низкооплачиваемую и унизительную для его свободолюбивой натуры должность курьера. Балаганову достался ответственный пост уполномоченного по копытам с окладом в 92 рубля. На базаре была куплена старая пишущая машинка «Адлер», в которой не хватало буквы «Е», и ее пришлось заменять буквой «Э». Поэтому первые же отношения, отправленные Остапом в магазин канцелярских принадлежностей, звучало так. «Отпустите подателю сего курьеру те Паниковскому для Черноморского отделения на 150 рублей, в скобочках 150, канцпринадлежностей в кредит за счет правления в городе Арбатове. Приложение без приложений». «Вот послал Бог дурака, уполномоченного по копытам», — сердился Остап. «Ничего поручить нельзя. Купил машинку с турецким акцентом. Значит, я начальник отделения. Свинья вы, Шура, после этого». Но даже машинка с удивительным прононсом не могла омрачить светлой радости великого комбинатора. Ему очень нравилось новое поприще. Ежечасно он прибегал в контору с покупками. Он приносил такие сложные канцелярские машины и приборы, что курьер и уполномоченный только ахали. Тут были дыропробиватели, копировальные прессы, винтовой табурет и дорогая бронзовая чернильница в виде нескольких избушек для разного цвета чернил. Называлось это произведение «Лицом к деревне» и стоило 150 рублей. Венцом всего был чугунный железнодорожный компостер, вытребованный Остапом с пассажирской станции. Под конец Бендер притащил ветвистые оленьи рога. Паниковский, кряхтя и жалуясь на свою низкую ставку, прибил их над столом начальника. Все шло хорошо и даже превосходно. На планомерной работе сказывалось только непонятное отсутствие автомобиля и его славного водителя Адама Козлевича. На третий день существования конторы явился первый посетитель. К общему удивлению, это был почтальон. Он принес 8 пакетов и, покаляков с курьером Паниковским о том о сём, ушел. В пакетах же оказались 3 повестки, коими представитель конторы срочно вызывался на совещание и заседание, причем все 3 повестки подчеркивали, что явка обязательна. В остальных бумагах заключались требования незнакомых, но, как видно, бойких учреждений о предоставлении различного рода сведений, смет и ведомостей во многих экземплярах, и все это тоже в срочном и обязательном порядке. «Что это такое?» — кричал Остап. «Еще 3 дня тому назад я был свободный горный орел-стервятник. Трещал крыльями, где хотел, а теперь, пожалуйте, явка обязательно. Оказывается, в этом городе есть множество людей, которым Остап Бендер нужен до зарезу. И потом, кто будет вести всю эту переписку с друзьями? Придется понести расход и пересмотреть штаты. Нужна знающая конторщица. Пусть сидит над делами». Через 2 часа стряслась новая беда. Пришел мужик с тяжелым мешком. «Рога кто будет принимать?» — спросил он, сваливая кладь на пол. Великий комбинатор косо посмотрел на посетителей и его добро. Это были маленькие, кривые, грязные рога, и Остап взирал на них с отвращением. «А товар хороший?» — осторожно спросил начальник отделения. «Да ты посмотри, рожки какие!» — загорячился мужик, поднося желтый рог к носу великого комбинатора. «Рожки первый сорт, согласно кондиции!» Кондиционный товар пришлось купить. Мужик долго потом пил чай с Паниковским и рассказывал о деревенской жизни, вызывая в Остапе естественное раздражение человека, зря потерявшего 15 рублей. «Если Паниковский пустит еще одного рогоносца», — сказал Остап, дождавшись ухода посетителя, — Не служить больше Паниковскому. Уволю без выходного пособия. И вообще хватит с нас государственной деятельности. Пора заняться делом.